Здравствуйте, у нас в гостях сегодня режиссер, документалист, президент Art Dog Fest Виталий Манский. Здравствуйте.
Привет. Ты знаешь, теперь нужно говорить Art Dog Fest Riga. Это два обязательных составляющих названия нового фестиваля, который уже четвертый год вот сейчас будет проходить.
То есть он окончательно уже сменил место дислокации, можно так сказать?
Ну, это, мне кажется, более чем очевидно.
Знаете, я на самом деле хотел начать наш разговор с 1996 года. Это программа «Час пик», это ваше интервью Дмитрию Киселеву. И вот аналогия, которая, может, она неявная, но вот у меня возникла, когда я это интервью смотрел, это две России, два пути. Вот была некая точка, из которой каждый выбрал свой путь. Вы пересматривали это интервью Дмитрию Киселеву?
Нет, я, честно говоря, его не пересматривал, но мне его время от времени Facebook подбрасывает, ну, так скажем, раз в год почему-то в виде напоминания. Я не знаю, что он хочет мне напомнить. Но два пути, но, собственно говоря, сидя здесь в Латвии, в Риге, ты видишь результаты движения по этим двум путям. Латвия в каком-то смысле Россия, которая она могла бы быть, если бы выбрала нормальный путь развития, а при этом мы еще понимаем, что в Латвии этот путь был более тернист за счет отсутствия углеводородов там, ну и прочих ископаемых. А Россия, если бы она пошла по демократическому пути развития, боже мой, даже как-то немножко так вскружила голову от одной мысли, какой могла бы быть эта страна. Но она выбрала то, что выбрала, люди подчинились, смирились, покорились или просто оказались безвольными, бесхребетными и приняли все как есть. И вот сейчас имеем на выходе уже даже не страну, а такое предсмертное состояние в судорогах. И эти судороги, ну, когда страна большая, от этих колебаний, конечно, колбасит все вокруг.
А на ваш взгляд, вот тогда, в 96-м, когда вы были у Дмитрия Киселева, вы могли представить, с каким человеком вы разговариваете? То есть по какому пути он
пойдет? Ой, нет, конечно. Нет, ну тогда же все были, но Дима Киселев впоследствии даже был какое-то время, ну, в условном моем подчинении. Я был генеральным продюсером телеканала РЕН-ТВ, а Дима делал программу, я не помню, как она называлась, но смысл ее был такой, что посмотрите, как хорошо жить в Европе, и он бесконечно ездил по этой Европе и, так сказать, за европейские, собственно говоря, гранты делалась эта программа, и рассказывал, как прекрасен этот... И вообще Дима всегда был там, где у него очень точный, тонкий нюх на комфорт, на бабки, на, так сказать, я помню прекрасно, как он меня, ну, так сказать, соблазнял поехать работать в Украину с ним, когда его купил, не помню, тогда еще Кучма, что ли, он там делал канал, и он говорил: «Виталий, вы себе представить не можете, какие там деньги. Поехали, что вы здесь сидите, что вы ловите в этой Москве, в этом РЕН-ТВ? Вот сейчас главные бабки сейчас в Украине». Ну да. Наверное, сейчас главные бабки опять в России. Он большой начальник. И какое-то абсолютно разложившееся существо. Я его последний раз видел еще до, уже после аннексии Крыма, но до полномасштабной войны. И это было абсолютно что-то такое бесформенное, с пустыми стеклянными глазами.
Ну. Это вообще история, вот история российских пропагандистов, которую, наверное, когда-нибудь кто-нибудь напишет. Это история про деньги, это история про некую искренность, или это все вместе?
Я думаю, что нельзя пропагандистов как-то так сейчас взять и поселить в одной камере. У них у всех разные статьи, разные мотивации. Я полагаю, что такие, как Дугин, ну, правомочно ли его вообще назвать пропагандистом? Он все-таки, ну, они вполне искренне представляют себе вот так, таким образом мир, таким образом роль России. И, в общем, я его не могу даже, так сказать, как бы упрекнуть в какой-то алчности. Это его В каком-то смысле это и те люди, которые вокруг нацболов, вот все эти лимоновцы. А те, кто на каналах сидят, которых я действительно знаю многих, да почти всех, лично очень хорошо бывал с ними в каких-то личных обстоятельствах, уж по меньшей мере выпивал. Точно, потому что я же был там в ТЭФе и, ну, прочее, прочее. Я думаю, что тут материальная составляющая несет очень существенную часть этого падения. Но тут же другой вопрос. Насколько... Я думаю, что вот сейчас, если поставить там какую-нибудь Скобееву к стенке, и вот сказать ей, что вот осталось 60 секунд, может, она и споет гимн России или там песню «Шамана», в том смысле, что сейчас, может быть, они срослись со своим образом. Вот это происходит такое срастание, прорастание, взаимное, так сказать, прорастание и чего-то такого, или Киселев. Вот я думаю, что он уже... пропитался собственной желчью, и она уже изменила, так сказать, фактуру его тканей организма. Его. Поэтому сейчас они, может быть, и являются фанатиками этой идеи, но заходили они в это пространство через компромиссы, соблазны, желание комфорта, влияние. Посмотрите на Соловьева. Соловьев был вполне себе либеральным журналистом. Я...
Его Синдеева не... привела на «Серебряный дождь».
Ну, так сказать...
В каком-то смысле.
В каком-то смысле. Я бы так сказал, что, может быть, жизнь так развела ситуацию, что Синдеева стала либеральным, лидером либерального, как бы такого телевидения, легального в России, а Соловьев пропагандистского. Но я Наташу люблю, она, так сказать, меня простит за такой допуск, но сложись, может быть, как бы ситуация, жизнь иначе, мы не знаем, может быть, Соловьев был бы, так сказать, основателем «Дождя», а Синдеева... Наташа, где камера, в которой ты вдруг случайно меня увидишь? Ну... Ты понимаешь, что это очень образно, я имею в виду. Значит, одним словом, ты как бы туда всасываешься, вползаешь, и потом ты теряешь ориентир, ты теряешь связь с самим собой, и ты становишься заложником неких иллюзий, а потом эти иллюзии становятся твоим жизненным кредом, твоим флагманом, твоим вообще, так сказать, рулем и ветрилами, и все. Ведь я не случайно вспомнил о Соловьеве. Соловьев был вполне себе либеральным. Он вел вполне себе либеральную программу «Дуэль». Я был пару раз героем этой дуэли. И я знаю, что он как бы... Ну, там понятно, что федеральный канал, но все равно он как-то симпатизировал либеральным своим гостям, либеральной точке зрения.
Это к «Барьеру» на НТВ, да? Или еще до этого было?
«Барьер» на НТВ, да. К «Барьеру», барьер, да. «Барьеру», да. Там я был один раз с Михалком, что ли, потом еще с Бурляевым, ну, какие-то такие вот были. И он собирал всегда секундантов. Секунданты были так или иначе такие либеральные. То есть получалась интрига программы заключалась в том, что вроде бы как зритель, обыватель голосует за консервативную позицию, а ведущие и секунданты, они представляют такую более либеральную позицию. Ну и вот. Потом он где-то там не туда встал, не то сказал, где-то ошибся, его отлучили от эфира, а человек, который уже находится на этой игле, который, ну, это довольно-таки сложный комплекс всего, не только денег, но и узнаваемости, возможностей, там, я не знаю. Оказавшись пару лет вне эфира, он осознал, и вот, собственно, его возвращение в эфир уже было на консервативных позициях, на прокремлевских позициях, созвучие и продвижение кремлевской идеологической парадигмы, но не сразу такой животной, так сказать, людоедской, как сейчас. Он не сразу стал произносить слова «Бог с ней, с Одессой, мы ее разбомбим, а потом восстановим, нам это дешевле будет», как вот на днях он сказал в контексте прилетов в Одессу. Но на этом пути тоже трудно остановиться, как, впрочем, и на пути отстаивания каких-то либеральных точек зрения. Я, например, вижу, как многие люди скатываются в своих выступлениях с спокойной аргументации своей точки зрения на, ну, совершенно очевидную такую уже и в риторике, и в определениях, и уже переходит на какие-то оскорбительные. Ну, да.
Но я, знаете, вот о чем думаю? Вот эта система, которую построил Владимир Путин, она может производить что-то талантливое? Потому что мы как-то давно с вами разговаривали про Лени Рифеншталь. Она работала на Гитлера, но ее фильмы и до сих пор считаются чуть ли не эталоном жанра. И она как бы пережила эту чудовищную диктатуру и осталась в истории с определенным, конечно, клеймом, но тем не менее Лени Рифеншталь воспринимается как хороший документалист и талантливый документалист. Путинская система производит что-то талантливое в этом смысле?
Я думаю, что все-таки фашизм, идеология Третьего Рейха, это была, ну, ведь не случайно, вообще в начале 20 века, 30-е годы, мир был разделен на две основные такие, так сказать, болезни. Это нацизм и коммунизм. И в тех же Соединенных Штатах Америки была очень распространена как коммунистическая идеология, и очень многие, ну, мы это знаем, там, что потом привело к маккартизму, и вот очень хорошо, кстати, в Оппенгеймере мы вчера посмотрели с Наташей, так сказать, это тоже...
Это тоже был, кстати, да, Кристофер Нолан.
Да, но и нацизм. В Америке были целые сообщества, была очень, так сказать, существенная поддержка. И одним словом, к чему я это клоню? К тому, что как коммунистическая идеология имела своих как бы трубадуров, великих выдающихся художников и живописцев, и поэтов, и кинематографистов, так и нацистская идеология, потому что они были реально... это была идеология, которая была понятна, и у которой были свои армия сторонников, почитателей, которые считали эту идеологию частью своего миропонимания. Я не думаю, что кто-либо из даже ярких сторонников Путина может сформулировать, в чем заключается его идеология. Ну, так, может быть, будут на ощупь, как в темноте, что-то, так сказать, нащупывать, ну, так, чтобы вот сформулировать, нет. Поэтому не может быть яркого, креативного художественного сопровождения. Оформление этого режима, да, за бабки, ну, что и делает пропаганда, а вот такого изнутри подлинного художественного нет. И, кстати сказать, вот я держу руку на пульсе, при том, что я уже 10-й год пошел, как я живу и работаю в Латвии, но я очень, так сказать, исторически связан с российским документальным кино, и я вижу все, что там производится, и я вижу, что есть проблема умолчания, то есть я вижу, что нет, допустим, картин, даже у независимых авторов, не получающих государственного финансирования, нет картин, которые предъявляют войну как факт нашей жизни. Но и с той стороны, с кремлевской стороны, тоже нет картин, которые бы предъявляли войну как, ну, как то священное, священную войну, которую пытается сформулировать Кремль, защита там России от, я не знаю, захвата западной цивилизации, расчленения России, уничтожения там, ну и вот все, ради чего, собственно говоря, Путин развязал войну в Украине.
Но сняли же фильм «Свидетель».
Я не видел этот фильм. Поэтому здесь не хочу превратиться, Пастернака не читал, но скажу. Обязательно посмотрю. В том смысле, что Я скорее пропущу целый ряд картин своих коллег, достойных кинематографистов, которые остались в России и что-то делают. Меня это как-то сейчас меньше трогает или интересует, я даже не знаю, как тут правильнее сказать. А вот какие-то яркие такие пропагандистские вспышки, я, наверное, с ними еще какое-то время буду продолжать знакомиться, чтобы понимать, насколько эта власть имеет шансы. Потому что для меня очень важен вопрос, есть ли у этой власти и у этого пути России какой-то шанс на сохранение себя. Потому что я, забегая вперед, скажу, что я бы хотел, чтобы у нее не было никаких шансов на сохранение.
Ну, у вас же как раз было два фильма про Владимира Путина. «Високосный год», который вы снимали в начале его правления, и когда он только восходил на Олимп, вот этот условный Олимп или неусловный. И потом еще «Свидетели Путина», когда вы уже анализировали его на протяжении достаточно долгого времени. Я помню «Високосный год» и вот Путин, который встречает вас в кабинете. И кажется, что в нем еще, может быть, я ошибаюсь, но в нем еще есть что-то человеческое. Он еще не превращается в того Путина, которого мы все знаем. Может, это ошибочно, может, он хотел произвести впечатление своей такой немного нерешительностью и скромностью. Но вот от этого фильма до того фильма, и потом уже после, как он менялся, как вы это видели?
Ну, прежде всего, у меня была объективная свежесть восприятия, потому что до съемок этого фильма я никогда не был в Кремле, никогда не был в кабинетах и, так сказать, и не, вообще не знал, как это все устроено. Поэтому я как бы с этим фильмом и познавал, и делился своими познаниями со зрителем, будущим зрителем фильма. Теперь еще важная деталь, что Путин никуда не восходил. Путина возводили. Возводили, и более того, тут это очень важно понимать, что в 93-м году, когда в России, может быть, кто постарше помнит, было такое очень жесткое противостояние президентской и парламентской власти в Российской Федерации, когда Ельцину пришлось, дабы удержать власть, прямой наводкой расстреливать парламент. Вот сразу после этого Ельцин и его администрация изменили конституцию. Эта конституция перевела, ну, она президентские полномочия сделала очень такими опасными и недемократическими. То есть лишила парламент очень многих своих полномочий. И тогда это делалось и поддерживалось либеральной частью общества, как бы опираясь на обстоятельства, на сиюминутное понимание процесса и конфликта внутри России. Но это все прошло, улеглось. Потом сам Ельцин уже, который правил всего-навсего там, ну что, с 90, ну там верховный не берем, ну с 91 года, 9 лет, уже воспринимался как вечный царь Борис. Уже он восседал на этих полномочиях, его никто не мог сдвинуть, он мог сделать все, что угодно, что, собственно, он и сделал, точнее, его семья, семья в широком смысле слова, в политическом смысле слова, проведя операцию «Преемник», возведя неизвестного человека, не прошедшего никакого политического пути, тем более никакого опыта, не имеющего, так сказать, открытой политической деятельности, публичности и так далее. И посадили на вот ту конституцию, которая была уже с большим перекосом в сторону президентских полномочий. И я думаю, что вряд ли мог бы существовать человек, который, попав в эту систему, который бы смог удержаться в каком-то адеквате и не сгнить. Не хочу защищать Путина, но думаю, что если бы вот вдруг меня сделали президентом России, я был бы такой же гадиной, скотиной, и меня бы вот, так сказать, сейчас бы на туалетной бумаге печатали мой портрет и продавали в Украине. Или, я не знаю, ну давайте не я, может быть, кто-то и думает, что я такой и есть, но Папа Римский, ну, я не знаю, ну возьмите, ну, кого угодно, там Рональдо, футболиста получается из Португалии, или, ну, кого, вот своего кумира возьмите и посадите его президентом Российской Федерации. Он через 2-3 срока превратится в ничтожество. Вот это и произошло, потому что, ну, там как бы человек вообще, ну, потом он изменил Конституцию вообще, но мы знаем, в 2020 году, когда его полномочия стали, так сказать, пожизненными. Но, ну, невозможно, мне кажется. Вот, ну, это и произошло.
То есть в России не человек определяет систему, а система определяет человека, так получается?
Ну, вот получается, да, получается. То есть... вот эта вся комарилья кремлевская, которую я наблюдал, она, ну, может быть, есть какие-то очень сильные, мощные люди, которые, давайте я так огульно всех сейчас оскорбил, но, может быть, Андрей Дмитриевич Сахаров еще кто-то, может быть, но, наверное, с течением какого-то, так сказать, времени тебе кажется, что ты Господь Бог, что Россия – это ты, что только твое решение единственно правильное. А здесь еще нужно понимать, что с Путиным ведь, помимо всего прочего, он же еще и искренне, ну, заблуждается, так тоже легко бросаться словами, он же еще все-таки получил определенное воспитание, советское воспитание, а потом уже, так сказать, в университете, где он шел по квоте, так сказать, Комитета государственной безопасности, а потом и школа КГБ. Но это совершенно другое формирование личности, совершенно иное представление о добре и зле, совершенно иное представление о роли государства. Комитет государственной безопасности. Если бы он, так сказать, воспитывался в комитете личностного там, достоинства или в обществе, в комитете прав человека или в комитете вообще свобод, ну, может быть, процесс его гниения затянулся и, может быть, так сказать, не успел бы совершиться там, в пределах его жизни, или, может быть, ему бы хватило какой-то внутренней мощи, силы для того, чтобы после двух сроков президентских по Конституции, ну, окей, но так же, как и Ельцин, слабый, не доверяющий никому, передать власть преемнику. Ну, а преемник, собственно, такая же попытка и была в виде прокладки, в виде Медведева, но этот очень короткий срок, ну, и, в принципе, там очень многие обстоятельства. Если кому-то вообще интересно то, о чем мы говорим?
Нет, это интересно, потому что, например, Дмитрием Медведевым, как мне кажется, такой важный этап, хотя, ну, понятно, что как сейчас воспринимается Медведев, но если мы воспринимаем Россию как страну, если ты стал президентом, то не теряй власть, очень мало людей, которые вот, добровольно
вот,
ее отдают.
Смотри, вот когда Медведев... Тут очень легко просчитать ходы Путина и стратегию Путина и планы Путина, потому что Путин играл роль такого, ну, как бы сказать, такого трепетного к законам, к Конституции, такого, так сказать, как бы юриста-недотроги, который, так сказать, все сверял с юридическими нормами. И вот Путин, когда поставил Медведева, он не менял Конституцию, он не увеличивал президентский срок. Когда он поставил Медведева, Медведев первое, что сделал, изменил президентский срок с 4 лет на 6 лет. Это было сделано не под Медведева, это было сделано под Путина. То есть, но там было как в законе прописано, президент, значит, меняет, но сам не может этим пользоваться. То есть он это делал под Путина, который четко просчитал, что он возвращается, соответственно, в 2012 году и уже получает 2 срока, как 3. То есть уже получает не 4-4-8, а 6-6-12. Соответственно, он уже тогда понимал, что он до... А потом, когда стал подходить 20-й год, он видит, я еще молод, прекрасен, мудр, и Россия – это я. Ну... Без меня же никуда, давайте менять. И вот тут Терешкова, ну и вся эта комарилья.
А почему Медведев не воспрепятствовал? Он же был на посту.
Ничтожный. Медведева я, в общем, относительно неплохо знаю. Он был всегда очень вторичным человеком. Более того, Путин, нужно отдать Путину в этом смысле должное, ведь этот кастинг, если, ну, сейчас уже не будем трогать операцию «Преемник», говорим о кастинге Путина на своего промежуточного преемника, у него были две основные кандидатуры.
Иванов.
Это Иванов и Медведев. Они оба были очень подчинены и очень зависимы от Путина, но Медведев выиграл именно за счет своей слабости, потому что Путину не нужен был человек, который, да, предан, да, так сказать, зависим, да, там, но чуть-чуть сильнее, чуть-чуть, ну, просто чисто по харизме, так сказать, ну, я не знаю, голову держал ровнее, взгляд не отводил. Все, это уже для Путина было знаком опасности, и поэтому Медведев, как, ну, очевидно, слабое звено, был для Путина более правильным решением в его, даже не шахматной, в шашечной игре.
Я хочу немножко опять отмотать назад, как у Нолана, кстати, в «Оппенгеймере», он любит с различными временными отрезками. Ельцин, и вы как раз у Ельцина снимаете, ну вот эти, это было в фильме «Свидетели Путина», когда Ельцин говорит, что, ну, он выглядит разочарованным, когда Путин, да, не снимает трубку. Ельцин успел осознать ошибочность своего шага, и понимал ли он, что это ошибочно, или, может быть, нет?
Ну, я все-таки не был духовником Ельцина, но то, что я видел, чувствовал и в тех общениях, которым, общениях или наблюдениях, которым я был участником и свидетелем, я видел, что Ельцин расстроен, что Ельцин не этого ожидал, что Ельцин не на это рассчитывал. И Ельцин же был действительно уже и по состоянию здоровья такой, и вообще с возрастом человек немножко, так сказать, превращается в ребенка. И вот у Ельцина была такая детская обида, что вот он как-то... Вот, ему не, Ельцину уже не нужны были какие-то такие глобальные решения. Но какие-то даже, когда его обходили на каких-то формальных поворотах. Я вот, например, помню такой момент, что... что же это было? Это был какой-то четвертый типа год. Ельцину вручил Путин... орден там чего-то, там какую-то степень, ну, высший орден России. И он его вручил, то есть Ельцин, видимо, не очень понимал, но, опять же, в силу уже состояния здоровья, что это вручение, он его вручал в рамках какого-то СНГ, там был там саммит СНГ, и Ельцин не понял, что это вручение носит закрытый характер. То есть что Путин не хочет, чтобы в прессу уходила вообще информация о том, что Ельцин получил этот орден. То есть он реально получает в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, это лента, там все президенты ему... Я случайно, вот я почему это... Я случайно там оказался, и Ельцин выходит, и он видит единственного человека с камеры, это меня. И он как бы всех разгребает и идет... как бы давать какое-то интервью, а я никакое интервью не беру, я вообще там по третьим делам, вообще, ну, вообще, я, как бы, и Путин, который, ну, я сейчас рассказываю, извините, как, наверное, какой-то, ну, я сам себя слушаю, да, это звучит как немножко... Путин меня потом где-то перехватывает в коридоре и начинает выяснять, что я там делал. То есть не посылает ни своих там, непосредственно сам, потому что он что не сливается, никто ли не мешает ему, так сказать, вот не сливается ли информация. И вот это все вот эта кремлевская, как бы, практика кремлевской такой пацанской, дворовой, но находящийся на самом топе власти, интриг и какой-то низости, и какой-то простоты, и какого-то... Это все...
Ну, Путин же, как мне кажется, он соблюдает некий церемониал, хотя и своеобразно. Прощание с Михаилом Горбачевым, когда он приехал в отдельно. И это была очень странная картина. Я думаю, как режиссер, вы оценили эту сцену. Она когда вот гроб и Путин. Он же мог не поехать. Я так понимаю, что Горбачев для него идеологически совершенно не близкий человек. То есть Путин, говорящий о том, что Советский Союз, там трагедия, геополитическая катастрофа, но он едет и все равно стоит около гроба. Хотя и один, отделяя от всех других. Для чего он это делает?
Но прежде всего есть такие вещи, как протокол, и он не мог это не сделать. Он был очень рад, конечно же. Ну, с одной стороны, я не могу залезть ему в сознание, но я полагаю, что он был очень рад, что смерть совпала с теми обстоятельствами, когда похороны не могли иметь того статуса, который был обязателен по тому самому протоколу с приездом первых лиц, потому что уже шла полномасштабная война, уже, так сказать, все это происходило. Но он даже... Что значит он, что у него какой-то график там, который он не мог сдвинуть? Он может сдвинуть все, что угодно. Но он посчитал... Вообще даже, знаешь... Не хочу впадать в какую-то конспирологию, но в силу того, что я был очень близок с Михаилом Сергеевичем, и с его ближайшим окружением, и мы... Да я даже, честно говоря, я такой парень... я даже с Горбачевым обсуждал его похороны, честно скажу. Вот. И уж тем более в окружении. Ну, понятно, человеку 90 лет эта тема существовала. И обстоятельства ухода Горбачева, вообще говоря, таковы, что я не исключаю, что дата смерти была просто подобрана так, как было удобнее. Потому что там уже очень многое зависело от просто поддержания жизни. Потому что как-то...
Последние годы он уже был в больнице. В основном в больнице.
Я просто до конца не знаю, сейчас это можно уже комментировать, нельзя. Я хочу здесь придерживаться некой такой корпоративной, поэтому я оставлю без комментария. Факт тот, что он был в большом возрасте и не очень здоров, скажем так. Вот. Мне кажется, потому что этот приход Горбачева в морг, Путина к Горбачеву в морг, это, конечно, оскорбительная вещь, на мой взгляд.
То есть он так продемонстрировал свое негативное?
Да. Уже и Ирина приехала, и внучки приехали. И я бы сказал, что душеприказчиками у Горбачева были Дима Муратов и Алексей Венедиктов. Они все были рядом. Фонд. Там работают люди, которые все эти годы были рядом с Горбачевым. Путин ни с кем не встретился, никому не выразил соболезнования. Пустом, еще бы его вытащили из холодильника, чтобы он поднял бы простыню и посмотрел бы на его лицо. Это следующий шаг по степени цинизма какого-то такого бесчувствия, которое можно было проявить Горбачеву со стороны действующего президента Российской Федерации.
А для Путина, я сейчас просто рассуждаю, я не знаю, так ли, но просто вот складывается некая такая мозаика. Для Путина важно было перечеркнуть вот это прошлое, потому что уход Горбачева — это отношение, это демонстрация. Закрытие «Эхо Москвы» — символ той России, которая образовалась после развала Советского Союза. Он это перечеркнул достаточно быстро, хотя долго как-то удерживал, договаривался, Венедиктов не договаривался, не знаю, но тем не менее, вот это все тоже был поставлен на какой-то крест. Это все шло от Путина, эту Россию, там, попытку вот этого пути, чтобы окончательно поставить кирпич, поставить знак кирпича.
Понятно, что в России, к сожалению, все идет от главы государства.
Очень символично, кстати.
Да. Так устроена российская жизнь, российская история, и поэтому все низвергатели, все революционеры, они, собственно говоря, добивались власти, чтобы что-либо изменить. Поэтому еще, так сказать, в времена царизма Пугачев себя объявлял там, ну, все эти Лжедмитрии, так сказать. То есть только, так сказать, божественность власти может изменить Россию. Поэтому идет все от главы государства, а глава государства, взявший курс на восстановление, ну, сперва удержание, а затем и восстановление Российской империи, Советской империи, конечно, для него Горбачев как кость в горле. Конечно, а живой Горбачев тем более. Потому что, ну, с мертвым Горбачевым как бы попроще. А живым сложно, с ним нужно как-то коммуницировать. Именно поэтому вот в фильме «Горбачев рай» Михаил Сергеевич там рассказывает о том, как Путин уворачивался от любых публичных пересечений с Горбачевым, чтобы даже на уровне, ну, какой-то вот фактологической визуальной памяти не сохранилось фотографии, где они рядом. И это довольно-таки непростая штука, когда ты находишься в одном городе, да и вообще они жили там, расстояние от дома Горбачева до Путина, ну, я не знаю, метров 800, наверное, то есть совсем рядом. И, а Горбачев, наоборот, хотел какого-то общения, ну, пока ему просто не было уже указано. И он добивался этого общения, и Путин каждый раз соскакивал с этого. И для Горбачева, который, ну, глубинно понимал свой статус и понимал, что исторически, конечно, его фигура значительно существеннее, важнее в российской истории, в мировой истории, чем фигура Путина. И тем не менее он как-то, ну, вот. И поэтому вот эти похороны, это прощание абсолютно такое холодное, как изморозь на, так сказать, бездыханном теле, которое изымают из холодильной камеры. Вот, наверное, вот это прям еще цвет. Вы помните цвет этой фотографии? Вот это,
да, да.
Это же абсолютно такой хоррор.
Ну да, у меня была какая-то странная ассоциация с Ганнибалом Лектором, не знаю, потому что эта стилистика как раз, она очень похожа. А, но вот очень часто говорят сейчас, что Россия превращается в Северную Корею.
Потому что, знаешь, еще я тебе скажу такую штуку. Да, конечно, нельзя сказать, что у Путина там в окружении работают какие-то серьезные имиджмейкеры, но хотя бы на уровне подачи фотографии, конечно, это вещи, которые при протокольной съемке президента заранее оговариваются. Что я имею в виду? Вот ровно все то же самое, но будь на фотоаппарате вспышка или хотя бы, ну, такая, как вот все блогеры пользуются, такая, так сказать, лампа рассеивающая. Это уже было бы визуально другое изображение. Это было бы уже, ну, так сказать, ну, что-то такое более, ну, что ли, ну, не то, что торжественное, но более уважительное, более такое по восприятию более фундаментальное, что-то более человеческое. Но когда это изымается и делается вот такое вот холодное с верхним светом изображение, это вещи не случайные. Ну, в протокольной съемке президента, поверь мне.
Но здесь, кстати, еще вот про Северную Корею как раз хотел спросить. Очень часто говорят, что Россия превращается в Северную Корею. Конечно, несоизмеримые масштабы, именно страна просто больше, и, наверное, щелей там гораздо больше, даже если попытаются этот железный занавес уже окончательно опустить. Но вы работали в Северной Корее, вы видели этот режим, видели эту систему, видели людей, которые живут в рабстве этой системы. А Путин выстраивает что-то подобное? Можно ли сейчас вот в России увидеть что-то, что вы видели как раз в КНДР?
Нет, это невозможно чисто физически, потому что весь фокус существования северокорейского режима заключается в абсолютной изоляции от внешнего мира. А при том, не добровольной изоляции, которой себя подвергают ну, достаточно большие аудитории в России, когда они просто не хотят ничего знать, и они не, там, не заглядывают в интернет. Вот как. А искусственная, жестко введенная и жестко охраняемая государственная самоизоляция. То есть люди вообще не представляют в Северной Корее о существовании нашего мира. Не то, чтобы они не представляют о существовании вот, там, не знаю, студии Грэм, в которой мы пишем, а самого факта, что такая студия может существовать, что вот может человек, журналист, уйти с какой-то станции, имеющей лицензию, арендовать комнату, так сказать, поставить стол, задник, микрофоны, записывать какие-то программы. Вот это все абсолютный космос. Ну, как мы не представляем вот что-то, что находится за рамками галактики, где одна из тысяч, так сказать, планеток, крупинок наша Земля. Вот мы же не представляем. И мы как-то живем в этом непредставлении. Ну, достаточно комфортно. Даже более того, вот если вдруг мы начнем задумываться вот так по-настоящему, когда мы стоим, я не знаю, в пробке через Вантовый мост в Риге, мы начинаем задумываться, а вот что там, ну, все, дурка по нам плачет. А вот они не представляют ничего этого, ничего про нашу жизнь. И, скажем, в Северной Корее, ну, понятно, там телевидение. Два канала. Ну, про телевидение, ладно, телевидение все знают, что оно управляемое. Газеты. Вот что из себя представляет газета в Северной Корее? Кто постарше, тот помнит, как выглядели советские газеты. Это не вот такие вот толстые. Это четырехлистная газета. Значит, первый лист, на котором огромный портрет вождя и что-то там про него такими крупными буквами. Вторая страница – это такие четыре портрета вождя, уже с кем-то он там может стоять, и там что-то о нем таким уже текстом сообщается. Третья страница – это такие коллективные портреты вождя, там с чем-то, и там что-то еще. И последняя страница – это, собственно говоря, всякие достижения народного хозяйства, уже без фотографий. Значит, какие-то там открыли, запустили, там, значит, это. И внизу вот в советских газетах было такие в черных рамочках: «Бухгалтерия сахарного завода с прискорбием сообщает о смерти на 78-м да, году бывшего помню, бухгалтера помню. Клавдии Степановны там, Мажухиной». Вот, вот в таких черных рамочках сообщение, значит, в, я не знаю, где-нибудь там в Европе сошел поезд с рельс. Где-то там еще забастовка там, это, где-то там напали полиция при задержании. Там, вот 3-5 каких сообщений из внешнего мира, которые ничего, кроме отропи, у тебя не вызывают. Вот все, что они знают о внешнем мире, что вот сейчас после нашего с тобой разговора я тебе подсыпал цианистый калий, а меня там режиссер записи выстрелом в голову, значит, вот это все. Вот так устроен мир, который находится за рамками Северной Кореи. И это с младенчества. Это с, почему в фильме «Under the Sun» мы показали в том числе и школу. Я еще хотел показать детский сад, но это сложнее было бы. Мы снимали в детском саду, там дольше было рассказывать. Кстати сказать, ну, это ладно. Чтобы было понятно, чтобы еще на уровне сказок им эту, вот эту риторику, это представление им вдалбливается, вскармливается, и они вот в этом живут, вырастают, и, собственно, в каком-то смысле, конечно, это очень неточное определение, и, конечно, это никаким счастьем не назовешь, но они живут в естестве своего положения. То есть они даже не в каком-то, так сказать, таком эмоциональном, что ли, плане, они даже не страдают, потому что для страдания им нужно понимание, что их жизнь чем-то отличается. России не так, кардинально не так. У России мало того, что есть возможность вот этого, так сказать, взгляда за пределы, еще есть и опыты, твои фактические опыты инакости в рамках твоей жизни. Кстати сказать, когда я ехал в Северную Корею, я ехал с другой... Изначально у меня была другая задача. Я надеялся этой поездкой как бы окунуться в прошлое, то есть, ну, воспользоваться некой условной машиной времени, окунуться где-то там в 37-й год и увидеть этот страх, и в нем как бы разобраться, прорефлексировать. Но 37-й год, ведь в чем тут тоже фокус заключается? Ну, допустим, я не знаю, какого-нибудь ученого или просто интеллигентного человека, или какого-то крестьянина, стоят к стенке. Вот расстрел в 37-м году. Когда его расстреливают, он испытывает ужас и страх, потому что если ему 40 лет, ну, средний возраст в 37-м году, это значит в 17-м году ему было уже там более 20. И он, соответственно, 20 лет своей жизни жил другой жизнью, другими принципами, законами. У него есть этот опыт. И все происходящее дальше его загоняло вот как бы к этой стенке. Поэтому он, может быть, и... У них никого, из них этого опыта нет. Они как бы все уже родились в этой системе координат.
То есть они не осознают ужас, в котором они
абсолютно
живут. Но это, кстати, в «Матрице», как мне кажется, там эта тема проговорена, как раз вот эта красная и синяя таблетка, не знать. Не знать о том, да, как на самом деле. Если ты не знаешь, как на самом деле, то ты не думаешь о том, как на самом деле, и тебя это по большому счету не волнует. Но Путин этот эксперимент, он сейчас проводит, потому что вот вы говорили про 37-й, да, масштабы репрессий еще, конечно, не сопоставимы со сталинским, но тем не менее какие-то такие отдельные островки, они уже идут. Политические дела, там, театральное дело и прочие, Навальный, политзаключенные, все это начинает появляться. Я просто пытаюсь смоделировать, как это будут изучать, там, не знаю, через 50, через 100 лет, какие намедни напишет, грубо говоря, Леонид Парфенов, и можно уже найти эти аналогии. Будут политические дела, процессы.
Нет, все-таки при всем уважении к тем людям, которые попали под практическую машину репрессий в России, я бы воздержался от прямых сравнений с сталинскими репрессиями, с переселением народов, с вот этими вагонами, теплушками, в которых вывозилась латвийская интеллигенция в Сибирь. Ну, все-таки ничего подобного Путин не делает. Но да, конечно, Навальный, да, конечно, Карамурза. Но согласимся, что это единицы. Вот уже если говорить о театральном деле, я не знаю, мы говорим сейчас о деле Люси или Кирилла.
Можно объединить.
Ну, если объединить, Кирилл, ну да, допустим, я, конечно, хорошо знаю Кирилла, но ближе там Алексей Малобродский, который сидел, с которым мы очень близко поддерживаем близкие отношения. Но все равно это не то, что, так сказать, это не Мерхольд с избиениями, унижениями и практически убийством. Боже упаси, я ни к чему не призываю, но я об этом хочу сказать в том контексте, что сопротивление еще возможно. Сопротивление путинскому режиму еще возможно, и цена его еще... Да, я когда об этом говорю, меня упрекают, особенно те, кто находится в России, что, дескать, ну, приезжай, встанем вместе плечо к плечу и будем сопротивляться. Да, это очень существенное как бы обвинение, что не дает мне, может быть, в полный голос сказать, что я думаю, но я считаю, что все равно сопротивление путинским преступлениям и свержение путинского режима — это то, что еще можно ожидать от российского общества?
Но мы же сейчас находимся в неком таком моменте, да, когда мы не знаем, чем эта история закончится, мы можем прогнозировать. И я помню просто, как мне кажется, гениальный финал фильма «Восхождение дьявола» про Адольфа Гитлера, это там Роберт Карлайл играл главную роль, когда в этом последнем кадре было все. Он смотрит вдаль и видит не горизонт, а колючую проволоку. И мы понимаем, что будет дальше. Адольф Гитлер превращается...
Нет, но прежде всего, мы все более-менее понимаем, что будет дальше. Это штука совершенно очевидная. Вопрос, когда? То есть то, что путинский режим будет признан преступным, и то, что это будет официально объявлено либо в России, либо на территории государств, которые, так сказать, входили в состав Российской империи, этот момент в моменте будет как бы черной страницей, это штука тоже совершенно очевидная. Но проблема лишь в том, доживем ли мы до этого дня. Какая цена будет заплачена за то, чтобы этот день настал раньше, а не позже. И что немаловажно, Путин при жизни ответит за свои преступления, или это произойдет уже, так сказать, на суде истории. Я бы очень хотел, чтобы, конечно, это было не на суде истории, а на суде, ну, таком, так сказать, международном, нормальном.
Вы хотели бы
нормальном
снять об этом фильм?
Я не первый раз, и мне задают этот вопрос, и я себе задаю этот вопрос. Мне не очень, как бы, комфортно снимать, так сказать, человека, не имеющего права на свое отношение к съемке. То есть, ну, снимать человека, иными словами, на скамье подсудимых. Ну,
а высший суд Герца Франка?
Не думаю, что я смогу испытывать к Путину те чувства, которые испытывал Герц Франк к парню, совершившему преступление, за которое он был приговорен к смертной казни. И Герц Франк в государстве, которое не отменила на тот момент еще смертную казнь, не имела никаких гуманитарных и гуманистических как бы процедур для человека, приговоренного к смерти. И когда Герц Франк, по сути дела, стал исповедником для этого молодого рижанина, ну, совершенно очевидно оступившегося. И мы видим, смотря картину «Высший суд», мы видим, что к концу фильма, по крайней мере, уже на казнь ведут не того, кто совершил это преступление, а переродившегося человека, другого человека. И в этом очень большой гуманистический пафос фильма Франка. Я просто не думаю, что я смогу быть для Путина... ну, что он хотел бы, чтобы такой человек, как я, был для него исповедником, и что я смог бы подняться до такой степени гуманизма, чтобы принять на себя роль человека, принимающего, так сказать, или как бы отпускающего грехи Путину.
Но, на ваш взгляд,
это не я.
Если посмотреть на возможность там раскаяния, вот есть такой персонаж, как Евгений Пригожин, мы за ним все наблюдаем, он, казалось бы, возник из ниоткуда, ну как, не из ниоткуда, конечно, но тем не менее, повар Путина, потом очень богатый человек, потом он становится создателем или там руководителем ЧВК «Вагнер», и потом он, кажется, начинает идти против той системы, которую вы проделали, оставаясь частью этой системы. И он высказывает какие-то вещи совершенно такие, ну, крамольные с точки зрения Путина, и он еще жив. Это тоже очень важный момент. Вам интересен этот персонаж? Вот как человек, как явление? Вот насколько он? Задам такой вопрос.
Да, мне интересен этот человек, и я бы посмотрел о нем фильм. Может быть, я бы приложил руку к этому фильму. Ну, либо в качестве продюсера, либо в качестве, может быть, если бы я узнал, что такой фильм снимается, может быть, я бы нашел какие-то деньги, чтобы этот фильм был реализован. Но вряд ли лично я бы стал это делать. Вот мы показывали на Ардок-фесте картину, Господи, боже мой, Влада Антоневича. Влада Антоневича.
Код на убийство. Да.
А вот Влад Антоневич, он под прикрытием, под легендой, что он какой-то, значит...
Из американский
десантник, значит, крайне левых или правых взглядов, внедряется в националистическую группировку в России и, как бы будучи их сторонниками, ну, под легендой, что он их там пламенный сторонник, снимает внутреннюю жизнь вот этой националистической. Ну, не знаю. Очень мне эта картина нравится. Я считаю, что она незаслуженно как-то вот... Ну, она должна была более мощно в мире прозвучать. Но вот я не думаю... То есть, да, можно сказать, а что же в Северной Корее? Ты тоже под легендой. Но это очень психологически это очень тяжело. Я думаю, что я не один год восстанавливался после эмоционального, так сказать, травмирования, которое... получил в Северной Корее, не только от нахождения там, но и от тех ответственности за людей, которых я туда привез, за собственную жизнь, за их жизнь. Все это очень непростая штука. Эмоционально. Я просто помню срыв, который у меня произошел, когда я приехал, оказался во Владивостоке. Просто, ну, это очень тяжело. И я даже не уверен, что это всякий человек может просто перенести такую травму, такой опыт, такое... Вот, поэтому не знаю. Ведь тоже для того, чтобы оказаться в окружении Пригожина... Ну, для меня это вообще невозможно, потому что мы выясняли, кто нам в Петербурге, когда мы еще в России пытался проводить Ардуквест, и нам постоянно срывали в Петербурге. И мы там зашли на губернатора, и выяснили, что это не губернаторская инициатива, и потом выяснили, что это пригожинские были дела, поэтому Пригожин хорошо знает, кто я, что я, поэтому для меня в этом смысле это невозможно. Но, в общем, не знаю, это просто очень тяжело.
А исследование зла, вот здесь есть какие-то грани? Потому что вот я как журналист, например, когда Ксения Собчак взяла интервью у «Маньяка», у меня все внутри протестует, да? То есть я бы так не сделал. И могу объяснить, почему. Я не считаю, что можно идти к человеку, совершившему тяжелейшие преступления, когда он находится на свободе, и таким образом, когда ты к нему приезжаешь, ты демонстрируешь ему некое поощрение. А есть какие-то определенные... Это очень субъективная штука, я просто много об этом думал. Вот если бы он был в тюрьме и нес на Казань, и можно было бы таким образом исследовать какую-то там, ну, как Джоди Фостер исследовала. Да, может быть. Вот здесь есть какая-то грань, когда зло, ну, вот Пригожин тот же и так далее.
Ну, я признаюсь, что про журналистику не буду ничего говорить, потому что сам не являюсь журналистом и не очень, так сказать, понимаю, ну, не знаю, может быть, журналист как раз имеет больше прав и допусков, нежели, скажем, кинематографист.
Ну, я про свое вот субъективное. Я бы не стал делать так.
Да, я понимаю. Но, с другой стороны, вот документальное кино. Обязательно ли герой документального фильма должен быть положительным человеком? Нет. Вот дело в том, что, в принципе, основа игрового кино – это конфликт. И в игровом кино... Борьба добра со злом, ну, это как бы основа любой драматургии, ну, основная, фабульная. В документальном кино, ну, как бы ты снимаешь человека, живого человека, реального человека. Значит, ты как-то, ну, априори должен, ну, ты представляешься, ты говоришь, я хотел бы снять фильм с вашим участием. Ну, как-то ты вот здесь вступаешь в какие-то личностные отношения и в какие-то обязательства. У меня был опыт картины называлась она «Девственность», где не все героини, ну, в общем таком моральном кодексе они все как бы были не очень правильными. Но, допустим, к одной я испытывал, ну, я не знаю, какую-то брезгливость, но мне она была нужна в фильме как одна из красок, ну, пусть таких более радикальных. И да, я ей говорил, что когда я ее приглашал в фильм, я ей говорил, мы хотим, чтобы вы были героиней фильма, мы будем говорить только достоверную информацию о вашей жизни, мы подписали с ней договор, где подписывались под обязательствами сообщать только достоверную информацию и, так сказать, не искажать действительность. Но будучи взрослым человеком, я понимал, что за этой формой, которую пытается демонстрировать Карина Барби, есть некая реальность, которая, ну, точно иная. И когда в конечном счете мы это выяснили и пришли в этот публичный дом, где она работала, и она приходит в раздевалку, а мы там стоим с камерой, и она говорит, что все, типа, я отказываюсь участвовать в фильме, я отказываюсь от съемки и там еще от чего-то. Я говорю, извини, у меня договор, что мы предъявляем только реальность. А реальность такова, что ты пришла сейчас сюда, в служебное помещение, переодеваться перед началом своего рабочего дня. Ну вот... К сожалению, так. Но понятно, что это был последний съемочный день, но мы и подготовились к этому последнему съемочному дню, условно говоря. Но сказать, что я чувствовал себя морально очень комфортно в этой ситуации, ну, я бы не решился. Ситуация с интервью Собчак... Не обязательно? Я могу покопаться, я могу подумать, но я знаю о его существовании, я его не смотрел. Но, например, когда я готовился к съемкам фильма «Девственность», ведь фильм рождается, ну, у меня, во всяком случае, я не знаю, как, точнее, я знаю, как у остальных, у меня по-другому. У меня фильм рождается путем набухания и выведения куда-то, так сказать, я иначе формирую, так сказать, вот это пространство фильма. И изначально я искал какие-то образы, когда люди воруют твое прайвеси, когда люди на этом прайвеси, ну, так сказать, когда кто-то ворует тебя, или ты отторгаешь часть себя для продажи, там, не знаю, волосы. Вот люди продают волосы свои на парики. Ну, тоже психологический такой момент. И в том числе я изучал рынок скрытых съемок. Это было достаточно давно, сейчас уже просто достаточно, наверное, там зайти в интернет и это все увидеть. Но тогда вот там люди устанавливали скрытые камеры в женских туалетах и потом продавали это видео. Это вообще, ну, просто не как бы мне пришлось это видеть в разработке какого-то материала. Я помню, как пришел Дима Быков, которого я пригласил работать над текстом для этого фильма. И я его предупредил. Я говорю, вот я хочу тебе показать. Ты готов смотреть? Он как-то как такой, он говорит, да. Но когда он посмотрел первые там буквально секунды, я не знаю, мне казалось, что он просто разнесет квартиру. Это у меня дома было. От просто взорвавшегося внутри него... не просто негодования, а какого-то даже неосмысленного взрыва энергии от этого возмущения мерзостью самого факта, оскорбляющего каких-то невинных абсолютно девушек. Ну, но это все, тем не менее, как-то есть, и ты как-то с этим... Но если ты вторгаешься в какие-то зоны, ты как-то должен коммуницировать. Скажу более простую вещь. Когда я был в Северной Корее, сколько раз ты пытался, тебя, так сказать, выносило на взрыв от того, что ты видел. Но ты не мог там взрываться, потому что ты должен был пройти этот путь до конца. И поэтому у меня и был вот этот срыв, когда я уже приземлился в другой стране.
Много вопросов в Телеграме, не так много времени у нас остается, начну их зачитывать. Вот Юрий спрашивает, вопрос следующий. Если рассматривать российских режиссеров и актеров как средств российского общества, почему часть из них продолжает снимать обычные развлекательные фильмы, как будто ничего не случилось за последние полтора года? Я понимаю, что ответ содержится в вопросе, но желательно услышать и ваше мнение. Есть ответ?
Я же общаюсь с этими людьми, я знаю их ответы. Они говорят, что это форма нашего ухода от проблемы. Это, мы же не поддерживаем вот то, что мы снимаем, не только развлекательные, но какие-то там социальные драмы, как жена изменила мужу, как муж там еще что-то. Мы же... и они очень недовольны моими ответами. Сокращается этот круг общения, хотя он был очень широким. Я считаю, что тем самым все, в том числе очень талантливые и очень свободные, или которые были свободными людьми, кинематографисты, своей работой, ну и, может быть, отчасти можно назвать это и творчеством, легитимизируют положение вещей в России, а значит, поддерживают эту власть, работают на эту власть, и, значит, несут ответственность или разделяют ответственность за преступления, которые совершает сегодня Россия.
Еще один вопрос про Михалкова. Что с ним произошло, на ваш взгляд? И утратил ли он свой талант, как вы считаете?
Ну, я полагаю, что кинорежиссера Никиты Михалкова больше не существует. И это доказано, собственно, самим Никитой Михалковым, его последними картинами. Что с ним произошло? Я не думаю, что что-то радикальное, потому что, в принципе, он был достаточно консервативных взглядов человеком. Свой консерватизм он особо никогда не скрывал. Но оказавшись в консервативном обществе, и он же за свой консерватизм, между прочим, боролся, он отстаивал свой консерватизм, он в каком-то смысле шел наперекор вот этому прогрессистам, и всегда был в каком-то таком отдельном лагере или создавал этот лагерь, а оказавшись без сопротивления, вот все его пружины внутренние разжались, и просто механизм прекратил свое существование. То есть для художника, видимо, все-таки нужно какое-то сопротивление, не знаю. Ну и он превратился в такое бессмысленное, бесформенное. Но это уже не искусствоведческая тема, это уже скорее относится к каким-то другим сферам, может быть.
Еще две фамилии, вот как раз вопрос тоже из Телеграма, спрашивают про Хабенского и про Машкова. То есть что, на ваш взгляд, с ними произошло?
Я практически не знаком лично ни с Хабенским, ни с Машковым, поэтому я не очень понимаю, что с ними было, и я вижу, что с ними произошло. Например, я помню, как Андрон Кончаловский, с которым, наоборот, у меня был период очень близких отношений, как он мне рассказывал про Машкова, и как он критиковал Машкова, и как он объяснял, что с Машковым это все происходит во многом из-за его пристрастия к всяким веществам. А теперь у меня вопрос, а что, Андрон Сергеевич, с вами произошло? Вы же были такой либеральный прогрессист, вы так четко формулировали, что происходит с вашим братом. Так открыто, честно, понятно. А сейчас вас вижу, и как будто это не вы. Андрон Сергеевич, что там, помочь, может, чем надо?
Ну, в завершение еще вопрос тоже от Димы, нашего зрителя из Украины. Он спрашивает, война в прямом эфире – это благо или зло? Спасибо.
Это очень большое зло, потому что война в прямом эфире лишает человека и человечества иммунитета. И это происходит, и потом еще многие годы уйдут на восстановление этого иммунитета, необходимого для любого нормального гуманистического существования общества. В этом смысле очень показательным примером является наш фильм с Евгением Титаренко «Восточный фронт», где во время фильма в кадре погибает несколько человек, но я неоднократно был свидетелем того, как люди выходят из зала в разных странах. Или не выходят, а после фильма в процессе обсуждения говорят, что их потрясла смерть животных.
Да, когда собаку он...
Вот, то есть, что произошло? Мы уже смерть человека не является для нас фактором потрясения. Понятно, что мы не случайно в фильме сохранили несколько историй с животными, но вот, может быть, для того, чтобы как бы опосредованно зайти на зону эмоционального потрясения, потому что смерть человека уже стала обыденным, естественным и страшным.
Здесь, знаете, на чем я поймал себя, когда смотрел этот фильм, потрясло другое, потрясло то, что хорошие парни убивают собаку, а людей убивают плохие парни. И ты это как-то можешь в своей голове сопоставить. Это страшно и чудовищно. Ты понимаешь, есть плохие парни, которые делают плохие дела. А здесь как раз шок был связан с тем, что хорошие парни заходят на территорию и убивают собаку.
Потому что война — это не про... война — это мерзость, это трагедия, это... смердящие, разлагающиеся трупы — это обесчеловечивание. И героизация войны, может быть, нужная и важная в момент войны, но не менее опасная вещь для будущего, для будущей победившей свободной Украины, не менее опасная вещь.
Но это как у Ремарка на Западном фронте без перемен.
Абсолютно.
Про ботинки. Это история про ботинки.
Ну, если говорить о Ремарке, я просто помню свое, так сказать, свои ощущения, что когда там, ты доходишь до этой сцены с лошадьми, ты действительно вдруг начинаешь ощущать более осязаемо вот эту трагедию, чем когда тот же Ремарк описывает смерть людей. Вообще проблема цивилизации в ее обесчеловечивании – это такая мина замедленного действия, которую, надеюсь, мы разминируем. Надеюсь. Иначе оптимизма мало. И это уже не вопрос Путина. Это вот как в том же «Оппенгеймере», да, когда герой фильма наивно полагал, что все крутится вокруг его персоны, а на самом деле проблема куда более глобальная и куда более существенное существование мира. Вот когда мы говорим о Путине, и когда Путин думает о себе, он тоже, так сказать, ну, слишком... Проблема куда более объемная, а он просто инструмент, один из инструментов вот в этом, в этой деградации.
Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Виталий Манский был сегодня у нас в гостях. Спасибо и всего доброго.
Да.